Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поговорить и поразмышлять вместе с вами о чрезвычайно важной идее, концепции свободы. Той самой свободы, к которой мы стремимся, потому что каждый из нас хочет быть свободным человеком. И зачастую нам необходимо спросить себя, в конце концов, что же такое свобода? С этим вопросом я обращаюсь к человеку, который приехал нам из, слава Богу, близкого нам духовно, хотя и находящегося далеко физически города Святого Иерусалима, Ефимом Сверским.
Здрасте.
Приветствую вас, Ефим. И вот в преддверии праздника свободы хотелось бы задать вопрос. Как вы понимаете, что означает быть свободным человеком?
Ну, знаете, ведь в первую очередь нужно прийти к нашим стереотипам. Нам всем говорили, что такое свобода. Свобода – это осознанная необходимость. Вот, но с другой стороны, вы знаете, вот представьте себе, что вы разговариваете с любым борцом за свободу, и человек говорит: «Я готов умереть за свободу». И вы ему говорите: «Вы готовы умереть за осознанную необходимость?» То есть я думаю, что вас не поймут. Значит, что-то должно быть в свободе больше, чем осознанная необходимость, если мы готовы умереть за нее или бороться за нее, или мы говорим, что это самое важное, что есть для нас на самом деле. Вот. И здесь мы плавно переходим к теме, к тому, что люди на самом деле путаются. И я предлагаю нашим телезрителям, если вы хотите на час произвести такой дебат у вас за столом, то задайте людям просто вопрос, а что такое свобода, и потом задайте вопросы, которые покажут, что на самом деле люди не очень разбираются.
Но именно этот вопрос я задаю вам.
Да,
как вы понимаете, что такое
дело
свобода?
Дело в том, что с чем мы путаем свободу? Есть понятие либерализации, то есть свобода от чего-то. Теперь это освобождение. И это действительно важно. Это только первая ступень свободы, потому что когда мы уходим от чего-то, чего нам не нравится, да, и это хорошо иногда уйти от того, чего нам не нравится, того, что плохо, но дальше остается следующий вопрос: а куда мы идем?
В этом смысле, мгновение, в этом смысле в нашей жизни было, многие выехали из бывшего Советского Союза, но не зная, куда они едут. Я, если я не ошибаюсь, ваша семья сначала приехала в Израиль, потом оказалась во Франции. Правильно? Потом оказался в Канаде.
Это я. Да,
это
да,
вы.
Это я,
да. А потом все равно оказался в Израиле, да? Да. То есть, на самом деле, но это в судьбе каждого из нас, потому что вы же вышли из Египта, а пришли, в конце концов, в горы Синай.
Ну да.
Также одно дело откуда, другое дело куда.
Совершенно верно. То есть, понимаете, если бы свобода была либерализацией, то Творец вывел евреев из Египта и сказал: идите. Мы говорим: куда? Он говорит: куда ходить? Я обещал вашим предкам вывести вас из Египта, вывел, вот граница, понимаешь, да? На самом деле мы видим, что выход из Египта имел цель. Цель была прийти к горе Синай, получить Тору, и после этого идти в Эрец Исраэль для того, чтобы уже ее осуществить, правильно, да? То есть ее реализовать. То есть на самом деле вот эта цель и дает нам понимание, что свобода связана с понятием цели. То есть, куда мы идем? Не только откуда, но еще и куда. И вот тут наши мудрецы говорят такую простую вещь, что для того, чтобы человек был свободен, он должен понимать цель его жизни. Если ты знаешь, зачем ты живешь, если ты знаешь, то ты можешь понять, ты идешь в правильном направлении к этой цели или ты идешь в неправильном направлении к этой цели. Правильно? Очень хорошо. И тогда мы задаем вопрос, а в чем цель жизни человека? И здесь оказывается, что светский человек и очень религиозный человек ответят по-разному, но это одно и то же. Потому что если мы спросим светского человека, в чем цель жизни человека, он подумает немножко, он скажет: на самом деле цель жизни человека быть счастливым. Вот все, что мы делаем, это для того, чтобы мы были счастливы. Понимаете, мы выбираем профессию, чтобы мы думали, она принесет нам счастье. Правильно? Мы выбираем человека, партнера для брака, для женитьбы. Мы считаем, что это тоже нас сделает счастливыми и так далее, и так далее. Теперь, если вы спросите религиозного человека, то религиозный человек скажет, что цель жизни, да, это на самом деле выполнять волю Творца. Да? Делать то, что хочет Всевышний. Замечательно. Следующий вопрос.
Это, кстати, казалось бы, есть осознанная необходимость Энгельса, на самом-то деле, кажется.
Да. Нормально. А теперь следующий вопрос.
Да? Секундочку, но разве религиозные люди не читают Рамхаля, Масилат Йешарим, который начинает свою книгу и говорит, что цель существования человека – это обрести счастье, наслаждаться?
Правильно.
Как раз не только исполнять волю Творца, а как раз обрести счастье.
А то же самое. Дело же не в этом, понимаете? Вы просто задаете следующий вопрос. А в чем воля Творца? Что
хочет Творец? Отлично, отлично.
Ответ, да? Воля Творца, чтобы мы были счастливыми.
Так же, как отец хочет, чтобы его дети были счастливыми.
Совершенно верно.
То, что хочет нас Всевышний, чтобы мы были счастливыми. Вот и все.
Абсолютно. И когда, вы знаете, я занимаюсь психотерапией, приходит ко мне какой-нибудь человек таком в дроздрае, да, и говорит, ну что от меня хочет Творец? Я говорю, он хочет, чтобы ты был счастлив.
На самом деле это самое главное.
Да, говорит, это совершенно... Вот. И поэтому как бы разница, мы видим, то есть как бы вроде ответ разный, а на самом деле он...
Две стороны одной медали.
Да, две стороны, он один и тот же. И тогда вопрос именно, а как стать счастливым?
О!
Понимаете, да? То есть, и вот здесь каждое общество пытается продать человеку что-то, какую-то свою идеологию, да, для того, чтобы как... Почему? Потому что как поработить человека, да? Это на самом деле сказать ему, что если ты сделаешь то, что мне нужно, да, то ты станешь счастливым. Вот, общество как раз это говорит. У нас, значит, там шли к коммунизму, правильно, да? Значит, для всеобщего счастья это все время было здесь. Американская модель, если ты богатый, вот, если ты известный, у тебя есть жена красавица, значит, и собачка, правильно, да? Значит, ты будешь счастливым. Но сегодня индустриальная революция, что она хорошо сделала, что много людей быстро становятся богатыми. И у них появляется все, что на самом деле раньше было только у единицы, и нужно было всю жизнь, как бы это самое. И вдруг оказывается, что все есть, деньги есть, почет есть, жена есть, и не одна, вот. Счастья нет. Вот. И вот тут вот наступает кризис, и, так сказать, очень многие известные люди в результате, так сказать, либо они кончают жизнь самоубийством, либо это наркотики, либо они приходят к духовности. То есть они понимают, что есть что-то еще, о чем им не сказали, как бы, да, что без чего человек не будет счастливым. И на самом деле, вот прямо и психологи, это Маслов, да, так сказать, и еврейские мудрецы еще раньше, да, они говорили следующую вещь. Они говорят, понимаете, есть 5 видов наслаждения. Есть наслаждение от физического мира, есть наслаждение от любви, когда человек любит и любим, да, и причем это и дети, и родители, и жена, муж, естественно, понятно, то есть это все виды, да. Вот это осмысленность. То есть, когда человек делает что-то в жизни, что имеет смысл. Теперь еще более высокий уровень, на самом деле, это творчество. То есть, когда человек творит. И последний уровень, который все добавляют, пожалуйста, это духовный уровень. Теперь, но для светского человека базой является материальное удовольствие, а духовное удовольствие – это музыка, например, правильно, да, это там красивые виды и прочее, прочее, то почему нет этого? Теперь, для духовного человека, наоборот, базой является духовность. То есть, самое основное, да, это что есть Всевышний, и вот мой контакт с тем, кто дает все виды наслаждения, дает самый высокий уровень наслаждения. Теперь, это вот переворот вот этот вот, да, он меняет акценты. И мы видим очень интересную вещь, да, что, например, если мы с вами возьмем творчество, какое количество людей в светском мире могут постоянно заниматься творчеством? И ответ очень маленький процент, на самом деле. Да? Теперь, следующий вопрос. А какое число из этих людей по-настоящему счастливо? И мы видим кошмарные результаты. Мы видим, что вот все эти творческие люди, которые занимаются, казалось бы, и искусством и так далее, очень часто очень несчастны. Значит, что-то не так вот здесь оказывается. Вот. А духовная модель говорит нам потрясающую вещь, что каждый человек может заниматься творчеством и получать от этого огромное удовольствие. Теперь, что это за творчество, которым может заниматься духовный человек? Да? Это на самом деле заниматься тем, что мы творим самих себя. Вот это вот понимание, что человек – это душа. Мы пришли в этот мир для того, чтобы расти. Расти духовно, расти эмоционально, расти морально, расти в приобретении всевозможных разных навыков. И что есть Творец, который нам это дает. Дает нам возможность постоянного творчества, работы над самим собой. Понимание важности этого. Почему? Потому что поскольку я душа, то... Все эти творческие процессы, они навечно, они навсегда. Они остаются со мной, и это становится, на самом деле, становится очень важным. Если человек пытается выжить в любой профессии что-то из самого своего эго, то всегда будет страх. У писателей это вдруг почему-то не приходят эти идеи, там, у музыканта это еще что-то, у другого человека еще что-то. Почему? Потому что я-то конечен. А поскольку я конечен, то как бы я могу и не состояться. Теперь, когда этим занимается духовный человек, он открывает себя для духовного канала. И тогда вот эта информация, которая ему необходима для творчества, она приходит из бесконечности. И здесь нет ни страха, здесь нет ни своего эго. То есть я должен быть лучше, чем этот, и я должен был. Я занимаюсь тем, для чего я пришел сюда. То есть мы видим очень интересную вещь, что вот в этой духовной модели все наши градации и творчество, и смысл, и любовь, и наслаждение материальными вещами, да, они все становятся гармоничными. И нет необходимости, вот если наоборот, например, да, если человек не отрезан от вот этого духовного корня, значит, когда для него материальное становится самым важным, идет погоня за материальными ценностями. Проблема в материальных ценностях следующая, что они, удовольствие очень короткое, и требуется все время новое и все время менять. И если от этого все зависит, то есть, понимаете, да, смысл именно приобретения ценностей, то тогда вот эта самая американская модель, когда человек какое-то время чувствует себя, может быть, даже и счастливым, потому что ему кажется, что он чего-то достигает, а потом вдруг оказывается, что внутри пустота. То есть, другими словами, вернемся к свободе. Свобода – это понимание, зачем ты живешь, как прийти к этому состоянию гармонии, вот этому состоянию счастья, о котором мы сейчас говорим, и как туда идти, то есть, понимание цели и знание каждого следующего шага делает человека свободным. Теперь вот тут Всевышний нам обещает очень важную вещь, которую он сказал Аврааму. Он сказал Аврааму: «Лех леха, иди к себе, да, из своей страны, из места, где ты родился, из дома своего отца». И сказано, что порядок неправильный, потому что если ты уже ушел из своей страны, то явно ушел из дома своего отца. Говорят мудрецы: нет, здесь речь идет о духовных странствиях. В духовных странствиях как раз все правильно. Почему? Потому что вначале мы уходим от влияния государства, страны, в которой мы ушли, от Советского Союза. Потом нам нужно уйти от неправильного влияния круга, в котором вы воспитывались. И, наконец, от неправильного влияния наших родителей. Куда? И вот тут Всевышний говорит: страну, которую я тебе покажу. И не говорит, какую. Почему? Потому что в духовных странствиях невозможно показать человеку, куда он придет. Почему? Потому что жизнь, она в основном должна быть прожита. То есть это опыт, это не только интеллектуальные знания. И пока ты не прошел следующий этап, ты просто не поймешь, а какой этап идет за этим. И вот тут Творец нам гарантирует, говорит: иди со мной, и я каждому из вас покажу каждый следующий шаг. То есть я здесь, я тебя люблю, я знаю, зачем ты сюда пришел, я знаю, что тебе будет самое важное и нужное, я все тебе дам. Иди со мной, и так же, как он сказал Аврааму, да, что ты достигнешь самых больших вершин, так же, как он, Творец нам обещает, что ты достигнешь всего, ради чего ты пришел в этот мир. Окей, вопросы? Свобода, да, еще раз, всегда связана с целью. Всегда связано с тем знанием следующего шага. Вот, и наша духовная модель дает нам возможности понимания, как как туда идти. Теперь оно дает также духовные законы, которые мы, не зная, тоже, когда мы их нарушаем, то мы получаем эффект бумеранга. То есть сказана следующая вещь, да, значит, что это называется мера за меру. Вот, если человек какую-то негативную энергию направляет в мир, эта энергия ему и возвращается. И по этому поводу есть хороший анекдот о том, как идет хмурый мужик и ругается. И говорит, жена стерва, вот, начальник тоже балбес, вот эти меня вообще подставить хотят. Эти. А за ним идет ангел и записывает. И ангел говорит, ну каждый день одно и то же, ну каждый день одно и то же. Но если он заказывает, придется исполнять. То есть мы сами заказываем себе вот, все, вот таким взглядом на мир то, что с нами произойдет.
То есть, значит говоря, наш взгляд и наши мысли и чувства реализуются. Абсолютно. Тот, кто считает, что его там жена такова, или его начальник, или друг такие, так они такими становятся, потому что он ожидает, и здесь возможны психологические эффекты, конечно.
100%. Он не просто ожидает, он еще подсознательно будет этому содействовать. Понимаете, да.
Провоцировать.
Провоцировать, конечно, вот, если это он ожидает. Вот как бы два слова о свободе и понимание, что такое свобода. И поэтому говорят наши мудрецы как бы такую вещь, что знание Торы, оно очень помогает. Потому что знание Торы дает тебе законы, как устроен ты, как устроен мир, и как правильно вместе с Творцом, да, создавать вот эту внутреннюю гармонию. А вот эта внутренняя гармония – это и есть счастье на самом деле. Потому что счастье – это не удовольствие короткое, а это некое очень базисное чувство, которое у человека должно быть постоянно. Да, Митсва Гадоль льет басимха тамид, то есть всегда быть счастливым. И вот тут мудрецы говорят такую простую вещь, понимаете, для того, чтобы это было тамид всегда, это должно быть основано на чем-то, на что есть всегда. А всегда есть только Всевышний и его любовь. Потому что все остальное приходит и уходит. Теперь, если ты строишь свое счастье на чем-то приходящем и уходящем, то ты никогда не будешь счастлив, потому что не только это уйдет, а потому что еще боишься постоянно, что это уйдет. И вот этот страх уже тебя не делает счастливым. А здесь у тебя есть абсолютная основа, которую ты знаешь, что она абсолютно никуда не уйдет. И что Творец, как я уже сказал, тебя любит, он тебя направляет, он дает тебе все, что тебе нужно. И вот это дает настоящий фундамент для счастья.
Прекрасно. Если вы нам дали, слава Богу, информацию к размышлению, я думаю, не на один день. Но исходя из этого, получается вопрос о том, что для того, чтобы человеку быть счастливым, ему нужно сделать правильный выбор в смысле осмысления, сознания своего предназначения в мире и реализовать его ежедневно, наверное, то есть двигаться в этом направлении. Да, интересно, здесь получается такой философский вопрос, если хотите. А кто определяет предназначение человека? Он как бы должен искать внутри себя и находить его. Это его выбор, его предназначение? Или он рождается с предназначением?
Окей. Значит, смотрите, естественно, что поскольку иудаизм говорит, что мы здесь все не первый раз, то есть то, что произошло в прошлых жизнях, в смысле и тех навыков, которые мы приобрели, и ту силу, которую мы приобрели, и мудрость, которую мы приобрели, она остается с нами. И, естественно, ошибки, которые мы сделали, которые надо исправить, тоже приходят вместе с нами. И поэтому, естественно, есть предназначенность. То есть мы приходим для какой-то цели. Основная цель, прошу прощения, это исправление качества характера. То есть все остальное это второстепенно, потому что, вы знаете, когда человек, например, богатеет, то он может стать очень щедрым человеком, он может использовать деньги, например, да, как энергию, с помощью которой он делает много доброго в мире. Или он, наоборот, может, не дай бог, стать убийцей, понимаете, да? То есть, или наоборот, он закроется, он будет жадным и так далее. И в результате те же самые средства, они будут потрачены не на то. То есть, все, что у нас есть, но идет для раскрытия потенциала человека. Потенциала его как еврея, потенциала его как человека, человеческих качеств, потенциала его как мужа, жены, сына, отца и так далее, родителя, да, то есть, и профессионалы тоже. Вот. То есть теперь понятно, что здесь есть разные пути, не обязательно только один путь, вот жесткий, да, значит, в смысле выборов. Но, понимаете, вы же сами понимаете, что кто-то, гениальный, неважно кто, музыкант, то есть мы понимаем, что как бы вот этот талант, он есть у человека, и, скорее всего, он пойдет в этом направлении, то есть уже есть некое, теперь важно, чтобы талант его не съел. То есть, чтобы талант работал на человека, а не человек работал на талант. А в обществе, в светском, это очень часто бывает. Почему? Потому что людям прощают грубость, им прощают измены, прощают за талант. Ну, то есть, как бы, человек-то он плохой, скажем, ругаться не будем, да, но человек плохой, но зато какой талантливый. А на самом деле духовный путь говорит, нет, это инструмент. Используя его для того, чтобы, так сказать, да, расти как человек. Он должен работать на тебя, а не ты на него. Поэтому тут понятно, что очень часто, каким родителям попадает человек, может определить его направление. С какими талантами, с какими силами приходит человек, может определить его направление. Но с другой стороны, опять у человека, как бы у человека много выборов, и очень много выборов, а как он будет относиться к тому, что ему дано, к тем слабостям, которые ему дано. Будет он относиться с пониманием, что вот это мне надо проработать в жизни, или он будет сам себя бить и вырывать все волосы. Будет ли он понимать, что силы, которые ему даны, даны для того, чтобы улучшить его качество человеческие и улучшить мир вокруг него, или он будет считать, что это дано, чтобы он схватил, понимаешь, да? Вот. И с этим умер. Вот. Как мы шутили о новых русских, говорит, хочешь быть самым богатым человеком на кладбище, понимаешь? Вот, то есть, смысл.
То есть, возвращаясь к вопросу о том, кто же выбирает, Всевышний выбирает для человека его путь, в смысле его предназначения, или человек сам выбирает, наверное, думаю вслух, это парадокс. Такой же парадокс, как знает ли человек будущее, знает ли, если Бог знает будущее, то разве есть у человека свобода выбора? Кстати говоря, о свободе, да? И мы в каком-то смысле говорим, что и у человека есть свобода, и Бог знает, поскольку, когда мы говорим «Бог знает», мы не понимаем величие Бога, и поэтому мы присваиваем понятие однозначного знания. А Всевышний может знать абсолютно все возможные варианты наших реализаций, и потому и то может быть правильно это, может быть правильно, другое дело, что у человека есть его жизненный путь. Я вспоминаю, что... Интересно ваше мнение по этому поводу. Я вспоминаю, что когда Билам должен был идти, так сказать, по пути проклинать евреев или нет, его пригласили, то там сначала Бог ему запретил, а потом говорит, иди. Там мудрецы говорят, «Бадерех шадам руцеллех молихи мойса». По дороге, по которой хочет идти человек, ведут его. То есть по дороге, по которой хочет идти кто? Человек.
Правильно?
Ведут его небеса. А был такой в Иерусалиме еврей, которого звали Абхаим Мейр Кагана. Если не помните такого, нет? Был, жил такой вижнский хасид на улице по ним Мейрот 5. И он говорил, а мы в Вижницах, в Черновцах, эти же, это предложение читали по-хасидски, по-другому. По дороге, по которой хочет идти человек, вопросительный знак, он думает, он идет. Ведут его. Где он родился, в какой семье он родился, какие у него таланты. Много-много-много всего оно дано ему. И когда возникает вопрос, кто же прав, то я предлагал такое решение, что, конечно, человек выбирает дорогу, по которой он идет, но он никогда не знает, к чему он, в конце концов, придет. Потому что Билам шел проклинать, а сам был проклят и погиб. Он шел за богатством, а потерял свою жизнь. Поэтому, наверное, есть какой-то... Кстати, Виктор Фрэнкель говорил об этом же вопросе, кто выбирает. Он говорит, человек не может просто сидеть на диване и выдумать себе предназначение. Он должен быть вовлечен в жизнь, накапливать жизненный опыт, находить мгновения и возможности, в которых будет реализовать себя и свою свободу, творить добро.
И тут есть, кстати, по поводу Биляма, есть потрясающий тоже комментарий. Сказано, что Билям хотел проклять евреев, да, а на самом деле благословил. Вот. И сказано, что благословение Билама в единственном числе, да, спрашивается, почему благословение, там же было много благословений, и сказано, что они все, на самом деле, кроме одного, они потом перевернулись и исчезли, эти благословения. И спрашивается, а почему, собственно, как бы, что это значит?
Он хотел проклясть, оно перевернулось в благословение.
Да, все, а потом благословения снова перевернулись в проклятие.
Да.
И спрашивается вообще, о чем тогда вообще
кроме
еще
речь? Одного.
Да, кроме одного, да, совершенно верно. Одно связанное с синагогами и домами учения.
Ма Това Алеха Яков Мешканасеха Исраэль, когда евреи заходят в синагогу, говорят, как прекрасны шатры твои, Израиль, и жилище твои, Яков.
Совершенно верно. Вот, и спрашивается, что же такое вообще все. И ответ потрясающий, сказать, то, что сказал Билам, не имеет никакого значения. То есть, ты получил благословение из-за того, что ты делал, и ты получил проклятие тоже из-за того, что ты делал, не из-за того, что он тебя благословил или не благословил. И это как бы ответ. То есть, опять, что у нас, от нас очень много зависит, на самом деле.
Вы имеете в виду, кто был проклят? Сам Билам был проклят?
Нет, евреи ведь...
А.
Все благословения Билама, вот кроме этого благословения, да, они потом были аннулированы. Они перестали действовать. И задается вопрос, а почему они перестали действовать?
А почему это действовало? Тогда, если уж все, так почему же это не осталось? Благословение на жилище, на храм, да? Потому что речь идет о жилище человека, о жилище Бога. Угу. Оно же осталось.
Совершенно верно. То есть, вот как раз мы говорим, где здесь Всевышний и где здесь человек. То есть, есть вещи, которые вот уже, если один раз сказано, если мы чего-то достигли, то мы уже идем в этом направлении, мы уже идем в этом русле. Это не изменится. Вот когда ты заходишь в синагогу, и мы сейчас говорим не о здании, естественно, а мы говорим сейчас...
О духовной сути.
Да, о духовной сути, да, вот это всегда будет твое благословение. Вот здесь это никогда не изменится. Это то, что Всевышний нам сказал и обещал. Все остальное...
Именно, кстати, любопытно говорится о Биламе, ломи укцеху, ломи двушех. Не нужно твоего... меда и не твоего укуса, то есть не твоих благословений, не твоих проклятий. И мудрецы говорят, подождите, мед от пчелы, пчела ведь не кошерна. А почему мед кошерный? Например, не кошерное молоко от некошерного животного, оно ведь не кошерно. Почему вдруг кошерный мед от пчелы не кошерный? Uh-huh. И говорят, потому что пчела ничего не производит, она просто собирает пыльцу. Uh-huh. То же самое Билам от себя ничего не сказал.
Ну да.
Это было благословение небес. Хочется пожелать, прежде всего, вам огромную благодарность, что вы с нами и нашим дорогим телезрителям. Только благословений, и чтобы мы делали выбор, как сказано, и выбери жизнь и благословение. Всего самого хорошего нашим телезрителям.